Он не представлял, сколько прошло времени. Он стоял на обрамлённой деревьями аллее, золотые листья кружились в воздухе и падали на землю. Была осень. Перед ним расстилался центральный газон университетского кампуса. На травке сидели, уткнувшись в книги, несколько студентов. В отдалении обнималась какая-то парочка. На баскетбольной площадке рядом с газоном шла игра. Спортсмены криками подбадривали друг друга. Тяньмин бесцельно побрел по дорожке. Должно быть, он по-прежнему здешний студент, но он был слишком потрясен, чтобы задумываться, как он сюда вернулся. Весь мир, казалось, осветился, когда в конце аллеи появилась знакомая фигурка. По мере того, как расстояние между ними сокращалось, фигурка, молодая женщина в бледно-желтой ветровке, увеличивалась в росте. Подойдя, она остановилась перед ним, на ее лице заиграла улыбка.
«Ты пришел»,
— сказала она. Тяньмин услышал ласковые нотки в голосе Чэн Синь. Увидел, как она берет его за локоть и прижимается к его боку, словно они пара влюбленных. Он впал в замешательство. «Когда? Как?» Любовь и нежность переполняли его сердце, но он сразу же понял, что происходящее слишком прекрасно, слишком сладостно, чтобы быть правдой. С глубоким содроганием он осознал, что это еще один сон, начало очередной страшной пытки. «Нет!» — закричал он. Но не проснулся. Чэн Синь смотрел на него в недоумении. Встревоженный Тяньмин оглянулся вокруг. Что сейчас произойдет? Небо расколется и обольет его потоками крови? Или земля разверзнется под ногами? Или все эти студенты превратятся в зомби и нападут на них с Чэн Синь? А может, сама Чэн Синь обратится в мумию с клочковатыми белыми волосами или чудовище с кровавыми нарывами по всему телу? Их закопают живьем? Или их хладнокровно разрежут на куски? Какие ужасы! Какое зло ждет их в этом райском сне?
«Что с тобой, Тяньмин?» — заботливо спросила Чэн Синь. «Ты в порядке?»
Он смотрел в ее ясные невинные глаза и не мог даже подумать о том, какие мучения и пытки придется ей вытерпеть. Тяньмин упал на земь, не в силах выносить эту извращенную версию жизни.
«Прекратите! Пожалуйста! Я не хочу больше видеть сны! Я буду вам помогать! Вы меня слышите?»
Все вокруг исчезло. Тяньмин оказался в постели, в той комнате, где проснулся в первый раз. Все его тело было мокро от пота.
«Прошу вас только об одном», — произнес он. «Я хочу каждую ночь видеть сны о Чэн Синь, что мы с ней вместе. Счастливые сны, не кошмары».
«Не проблема», — ответили три солериане, парящие в воздухе строчкой.
Тяньмин вообразил хищные усмешки на лицах пришельцев, написавших эти слова. Наверняка они думают: «Ты всего лишь клоп. Как бы ты ни брыкался, мы все равно победим». Прервав рассказ, Тяньмин, однако, не очнулся от воспоминаний. Ай-а-а обняла его сзади и прошептала:
«Ты ни в чем не виноват. Не виноват».
Но она запуталась в собственных противоречивых эмоциях. Страх и горечь росли в ее сердце. Герой, которого она возвела на пьедестал, оказался таким же уязвимым, как самый обычный человек. На лице Тяньмина опять появилась кривая усмешка.
«Моя история совсем не так проста».
Достигнув понимания с пленником, три солериане предоставили ему все данные и документы, которые он затребовал. В общей сложности этой информации хватило бы на огромную библиотеку. Потратив некоторое время на просмотр файлов, Тяньмин объяснил, что задача — помочь три солерианам обмануть людей — крайне трудна, и ему надо подумать. Инопланетяне оставили его наедине с собственными мыслями. Тяньмин расхаживал взад-вперед по своему искусственному мирку, время от времени присаживаясь, чтобы отдохнуть. В саду возвышалась семиярусная пагода. Он забрался на самый верх и стал обозревать окрестности с высоты, погрузившись в глубокую задумчивость. На следующий день он вернулся на вершину пагоды и пробыл там около часа. Трисалериане его не беспокоили. Тяньмин пришел к выводу, что они, возможно, ослабили бдительность. На третий день он опять взошел на пагоду, но, взойдя наверх, перепрыгнул через перила и полетел вниз с более чем 20-метровой высоты. Он заранее продумал последовательность действий. Первоначальный отказ, затем признание поражения во сне и согласие на сотрудничество после пробуждения. Целью всей затеи была его собственная смерть. Гравитация на корабле была примерно такая же, как на Земле, и Тяньмин долго и тщательно взвешивал, где и как совершить прыжок. Он летел головой вниз. Как только его череп расколется, мозг разлетится брызгами. Какими бы передовыми технологиями ни обладали трисалериане, Тяньмин подозревал, что это разбитое яйцо им не собрать. Единственное, чего он боялся, это что трисалериане смогут навести силовое поле, которое задержит его в воздухе и не позволит разбиться. Земля приближалась стремительно, заполняя все поле его зрения, и у него едва хватило времени на вспышку радости и облегчения перед тем, как настала тьма. Юнь Тяньмин совершил самое счастливое самоубийство за всю историю человечества.
«Так как же они оживили тебя?»
Голос А.А. дрожал. Осознание того, что Тяньмин остался жив после попытки самоубийства, не изгнало неподдающийся описанию страх из ее души. «Я снова проснулся и обнаружил, что лежу в постели в той же комнате, жив и невредим. Все в точности, как раньше».
Но как же это? Ты хочешь сказать... Ах!»
А.А. догадалась. «Верно. Я никогда не прыгал с пагоды». На лице Тяньмина появилось выражение насмешки над самим собой. Не существовало ни пагоды, ни пробуждения, ни клонированного тела. Все это было очередным сном, который они внедрили в мой мозг. Трисалериане не встревожились, потому что в действительности никакая опасность мне не угрожала. Сознательного обмана с их стороны не было. Они не информировали меня об этой подробности, потому что не считали ее важной. Хотя общение со мной во сне велось просто из соображения удобства, позже трисалериане сказали, что на них произвела впечатление моя попытка применить хитрость с последующим самоубийством. Сами они не в состоянии придумать такую уловку. Они подозревали, что если бы наделили меня клонированным телом, то остановить меня им бы не удалось. Это лишний раз убедило их, что они сделали верный выбор, что я способен на стратегическую ложь. Какая ирония, не правда ли? После этого поединок воль между мной и трисалерианами разгорелся с новой силой. Я отказывался сотрудничать, и в наказание они состряпали множество чудовищных кошмаров. Каждый раз, когда силы оставляли меня, я соглашался помогать, а потом придумывал всяческие предлоги, чтобы потянуть время, или выдавал им негодные идеи. Понятно, что дурачить трисалериан становилось все труднее, ведь они изучали мой мозг уже так долго, что мои мысли стали для них более прозрачны, чем мысли какого-нибудь другого человека. С другой стороны, ужасы и пытки постепенно закалили мой разум, и я даже научился сознательно подавлять ощущение физической боли, которую мучители проецировали в мой мозг. Наконец, им надоела эта игра в кошки-мышки, и они решили воздействовать на мозг напрямую. Без моего согласия.
«Как это? Напрямую?» — спросила А.А.
Тяньмин объяснил, что человеческий мозг можно в каком-то смысле считать машиной для решения проблем. Если его простимулировать, он ответит определенным, предсказуемым образом. Чаще всего это происходит без вмешательства сознания. Многие важные когнитивные задачи решаются на подсознательном уровне. Сознание обеспечивает лишь дополнительные функции, такие как мониторинг, хранение, организация и корректировка. Тем не менее, если подопытный не желал сотрудничать, они могли произвольно вмешиваться в эти почти автоматические процессы. Чтобы заставить подсознание Юнь Тяньмина служить им, три солериане аккуратно изолировали его сознание от остального мозга, а потом воспользовались компьютерами, чтобы контролировать и направлять оставшиеся когнитивные функции. Но опыт провалился. Истязатели обнаружили, что компьютер не может заменить рефлективную и корректирующую функции живого сознания. Особенно трисолерианский компьютер, плохо совместимый с человеческим разумом. Трисолериане должны были заставить всего Тяньмина служить им, включая его сознательную волю. Поэтому, чтобы получить хотя бы некое подобие сотрудничества, они прибегли к другим способам. Например, накачивали мозг пленника наркотиками, вводя того в галлюцинаторное состояние, и пытались вытянуть из него методы стратегического обмана. Однако затуманенный разум Тяньмина не желал генерировать полезные идеи. Трисолериане попробовали также применить способ, который Тяньмин позже окрестил психошоковой терапией. Он состоял в том, что подопытному давали задачи и принуждали думать, как их решить. Как только Тяньмин пытался сопротивляться, его мозговой центр подавал специфический сигнал, запускающий механизм шока. Мощная волна стимулов причиняла Тяньмину ошеломляющее душевное страдание и вызывала ощущение непереносимой физической боли. Такими методами трисолериане надеялись сломить строптивца. Вначале им сопутствовала некоторая удача. Но затем Тяньмин научился пользоваться некоторыми ментальными приемами, похожими на практики йоги и чань-буддизма. Вместо активного сопротивления он приводил свой рассудок в состояние пустоты. Он ни о чем не думал и тем самым уводил мысли в тайный сектор, где они текли, никем не прерываемые. Он также развил в себе почти сверхчеловеческую способность терпеть физические пытки, которым подвергали его трисолериане, и выходить из них несломленным. Обычный человек использует только крохотную часть своего мозга, а бессердечные трисолериане непреднамеренно заставляли Тяньмина открывать все новые и новые возможности своего безграничного умственного потенциала. Несмотря на повторные массированные атаки в этой эпической психомахии, технологически гораздо более развитые трисолериане так и не смогли проделать брешь в крепостной стене, которой Тяньмин окружил свой разум, и вынуждены были признать поражение.
Психомахия. От греческих слов «психе» — «душа» и «махи» — «битва», «борьба».